Наступила осень. Кое-где в парке появились желтые листья. Но большая часть деревьев оказалась вечно зеленой. Уборщица размеренно водила метлой по аллеям. Начались занятия. На остров съехались учителя. И Лиза училась, как прилежная восковая кукла. Ей ставили 4 по всем предметам. Ее мяч лежал под кустом. Несколько крупных облетевших листьев прикрывали его от посторонних глаз. И Лиза знала, что никогда больше не возьмет его в руки. Рокот вертолета раздался, когда девочки сидели на уроке. Все, кроме Лизы, повскакивали с мест и прилипли к окнам, хотя из-за стены кипарисов ничего не было видно. Учительница выждала минутку, прежде чем призвать пансионера к порядку. Дальше урок не клеился. Ученицы ерзали, дожидаясь перемены.
«Добро пожаловать, господин попечитель! Добро пожаловать!»
Элиза только на мгновение встретилась взглядом с сумрачными серыми глазами и сразу же отвернулась.
«Ты что, совсем рехнулась?» Даниэла была вне себя. «Как ты можешь? Это же игра!»
Элиза, не раздеваясь, улеглась на кровать и закинула ноги на спинку. «Где-то сказано, что я должна играть. Передай господину попечителю, что у меня разболелся живот».
«Тогда иди в изолятор».
«Нет». «Лучше скажи господину попечителю, что я должна делать уроки». «Нет». «Ничего ему не говори, я скажу сама». Даниэла ушла, потрясенная до глубины души. И Лиза укрылась пледом и заплакала. В рваном полусне ей виделся мячик. Нанесенные очертания континентов. Голубая пелена атмосферы. Вежливый голос из репродуктора объявлял посадку на рейс 11.05. Тогда и Лиза чуть сжимала пальцы. Пелена атмосферы лопалась, очертания материков стирались. Металлический, вежливый голос запинался, и номер рейса оборачивался перечнем бессмысленных цифр. Потом вернулся давно забытый сон. Ей снилось, что она плетет ковер. Она видела бесконечное множество нитей, тянущихся откуда-то сверху, со станка. Нити переплетались, стягивались в узелки, а она расплетала их и связывала снова. И натруженные пальцы болели. «Я плету свою судьбу». Нити путались, и Лиза распускала и стягивала узелки, и плакала, потому что узор не складывался. Слезы высыхали на ресницах. В кровати напротив мирно сопела Даниэла. Глухая ночь. 3:00. И Лиза села на постели. Она так и спала, не раздеваясь. Рывком поднялась. Ведомая неясным побуждением, открыла дверь в лоджию. Под темной стелкой кипариса неподвижно стоял мужчина. Светлая рубашка и светлые брюки позволяли видеть его даже в безлунную ночь. Цикады в парке молчали.
«Ты за что-то злишься на меня, Элиза?»
«Я не злюсь. Я вас ненавижу. Вы директор театра марионеток. Мы играем для вас, а вы для себя сыграть не имеете права. Мы переиначиваем мир для вас!» «А для себя не смеем исправить ничего!» В особняке было тихо. И в парке было тихо. Отдаленно шумело остывающее море. Элиза вцепилась в витую решетку, отделявшую лоджию от паркета. Медленно сползла по ней на холодный пол. «Пусть они просто опоздают на самолет! Пусть опоздают! Пусть!»
«Это невозможно, Элиза. Прости. Я должен был сразу объяснить тебе, так, чтобы ты поняла. Это трон. Здесь ты не меняешься. Если попытаться исполнить твое желание, окажется, что ты не могла оказаться на троне. Система, защищаясь, произведет самостоятельные изменения, и твои родители все равно погибнут, чтобы оправдать твое присутствие здесь. Потому что иначе фатальное противоречие и ступор. Поверь. Если бы я мог помочь тебе, я... Ты мне не веришь?
Отвезите меня на материк!»
Элиза не разжимала пальцев, вцепившихся в ледяные прутья решетки.
«Отвезите! И тогда...»
«Это все равно невозможно, потому что мир меняется, и если бы ты жила там, на материке, ты была бы на 2 месяца старше, тебя звали бы Ксенией, и твои волосы были бы...» Она отшатнулась. «И это была бы не ты», — глухо закончил попечитель.
В комнате, за прикрытой дверью, громко дышала спящая Даниэла.
«Вы хотите сказать, что никто из девочек никогда не покидает трон?»
«Не так. Все вырастают и уезжают. Я хочу сказать, что никто из вас не в силах переиграть свою судьбу, даже если бы я этого захотел».
Кипарисы в парке пахли дорогим одеколоном. Выпал снег и тут же растаял. Элиза знала, что на троне снега не бывает, только как большая редкость. Девочки не то чтобы сторонились ее, не замечали. Она была инвалид, она была непонятное чужое существо, ибо кто же из нормальных людей по доброй воле откажется от игры? Господин попечитель приезжал примерно раз в месяц. Девчонки визжали и прихорашивались. В день игры Элиза всякий раз ложилась спать пораньше и всякий раз не смыкала глаз почти до рассвета. А однажды не выдержала и пошла в глубину парка, к павильону. Взобралась по спиральной лестнице и заглянула в окно. Внизу горели светильники и плели свою паутину летящие мечи. И ни один не касался другого. Ритм ударов о полы и стены заменял и бубен, и барабан, и кастаньеры.
«Я знаю 5 интересных чисел!»
Мечи смолкли. Красавица Диана из старшей группы вскинула руку. Ее единственный оставшийся в полете мяч на секунду замедлил падение. Элиза не знала, видит ли Диана в этот момент светящийся голубой шарик. Играющая девочка выкрикнула бессмысленное с точки зрения Элизы число. Где-то треснула ткань мироздания. И тут же выступила сукровица, спеша затянуть трещину, восстановить целостность. В следующую секунду господин попечитель, который казался в толпе резвящихся детишек не то массовиком-затейником, не то благодушным крысоловом, в следующую секунду он поднял голову и безошибочно поймал Элизин взгляд. Она оступилась и упала с лестницы. Падать было недолго, но, срываясь, она успела ощутить ужас самоубийцы, отталкивающегося от перил моста Ватерлоо. Ее поймали в метре от земли. Поймали и крепко обняли. Так что запах одеколона захлестнул ее с головой. Когда-то вот так же ее поймал отец. Она свалилась с детской горки, и даже руки, больно сжимающие ребра, напомнили ей руки отца. Только от отца пахло по-другому. И все пальцы, конечно же, были на месте.
«Пропустите!»
Девчоночки голоса отдалялись. Павильон остался далеко позади. Мужчина шел, почти бежал. И Элиза никак не могла вырваться из его рук и в конце концов оставила бесплодные попытки. Внизу, под обрывом, негромко возилось море. Темная тень акации нависала над чашей старого фонтана. Он все еще не выпускал ее, и она не вырывалась, потому что было холодно, а его руки грели, как печка. И прикосновение жесткой бороды не было неприятным. «Кто вы такой? Чего вы хотите?»
«Я хочу, чтобы тебе было хорошо».
«Кто вы? Кто вы? Кто?»
«Хочешь, я удочерю тебя? У меня ведь нет детей. Ты увидишь мир, весь. Ты будешь жить, где захочешь. И учиться, чему пожелаешь. Чего еще может хотеться в 13 лет? Красивой любви, как в книжках?»
«Я боюсь вас».
«Неправда. Ты уже давно никого не боишься».
«Может быть. Все, чего я боялась, уже произошло».
«Удочерить тебя?
И мне придется звать вас папа?» В последнем вопросе было столько сарказма, что он разжал, наконец, руки. Она отстранилась. Его глаза запали так глубоко, что уже не серыми казались, черными. За последние несколько месяцев он заметно похудел и осунулся. Но не постарел, и по-прежнему ничем не напоминал респектабельного господина, которого Элиза когда-то ожидала увидеть в кресле попечителя.
«Я не хотела обидеть вас». «Я понимаю».
«Почему вы относитесь ко мне не так, как к другим девчонкам?»
«Потому что, Элиза, я не могу тебе объяснить. Потом, через много лет, ты спросишь, и я... Хотя нет, со временем ты сама».
Его руки легли к ней на плечи.
«Извини, можно я снова обниму тебя? Просто по-дружески?»
Она зажмурилась.
Если в ее теле живет душа, то помещается она в горле, и в обиталище ее теперь тепло и сухо. И только немножечко щемит, будто Элизина душа ссадила себе коленки.
«Элиза, ты радуешься, когда я приезжаю на трон?»
«Да. Нет, я злюсь, я боюсь, я...»
«Я тоже. Иногда злюсь на тебя, иногда боюсь. Нет, не боюсь. Ты тревожишь меня, беспокоишь. Слишком многое меня мучит, Элиза».
Было холодно. Круглая лужица на фоне фонтана подернулась тонкой ледяной корочкой. Она стояла перед зеркалом, глядя в собственное незнакомое лицо. Она была старше себя. Взрослее трех девочек, которым уже 16. Говорят, так бывает, и она рано постареет. Если бы не рейс 11.05, она бы не была такая старая. Она отвернулась от зеркала, отбросила его от себя. В глубине комнаты ждала ее процессия из нарядных женщин и торжественных мужчин. И она пошла по коридору из доброжелательных, радостных людей, и рука ее лежала на сгибе локтя идущего рядом мужчины. Она не видела спутника, но ощущала ритм его шагов. Впереди ждала низенькая, увитая цветами тумбочка. Из памяти всплыло слово «алтарь». Разве алтарь такой? Нарядные люди, полумрак, переполненные скамьи, плотная, пышная людская цепь и внезапная пустота. Два свободных места, как будто из цепи вырвали звено. Она плетет ковер и раз за разом пытается затянуть безобразную дырку, зияющую прямо посреди узора. Два пустых бокала за праздничным столом. Темнота. Серый рассвет, пробивающийся из лоджии. Посапывание Даниэллы. Утро. Госпожа-кормилица долго трясла ее руку. Заглядывала в глаза. Ее вещи были уложены еще вчера. И вместо двух сумок, с которыми Элиза приехала на трон, поклажа оказалась на 4 больших чемодана. Госпожа-кормилица улыбалась. На дне ее глаз Элиза обнаружила печальную незлую зависть. «Везет же людям», – было написано в этих глазах. «Бывает же на свете счастье, как в кино». Сегодня вечером они улетят вместе. Сегодня вечером, после игры. Сегодня вечером она бросит свой мяч с обрыва, выбросит вместе с остатками детства, и призрак той древней, наивной надежды тоже полетит в пропасть. Но прежде Элиза наиграется всласть, и, может быть, ей посчастливится увидеть вместо облезлого мячика голубой шарик с очертаниями материков. Очень трудно было на нее решиться, на эту игру, и невозможно отказаться. Девочки расступились при ее приближении. Они еще не знали, им не положено знать, иначе умрут от тоски и зависти. Они расступились, потому что вот уже полгода она не играла, а сегодня вытащила мяч, как ни в чем не бывало пристроилась к общей компании. В парке царила весна, почти что лето. Торжественной, молчаливой процессией они шли мимо самшитовых изгородей, мимо вечно зеленых кипарисов и обновленной весенней акации. Шли по аллеям, которые Элиза изучила до последнего шага, шли к павильону. Легко слетел с петель новенький замок. Изнутри повеяло затхлым. Но лампы уже горели в полнакала, и девочки, толкаясь, переступали порог, бегали, топали, с разгону катались по паркету, как по несуществующему на троне льду. Элиза была последней. Она помедлила и оглянулась. Пели цикады. Стоящий за ее спиной мужчина хотел что-то сказать, но промолчал. Ей вспомнился ее последний сон. Она много раз спрашивала себя, случайно ли прихотливый танец стократно измененной реальности свел ее с этим человеком. И что за ритм, что за нити их связывают? И не для того ли затевалась вся эта игра звонких мячиков, чтобы сейчас, в темнеющем парке, она обернулась и увидела его лицо? Он смотрел со странным выражением. Он будто просчитывал в уме уравнения с тремя неизвестными. Да что там, с сотнями неизвестных, с тысячами? «Решаете задачку?» – улыбнулась она.
«Мою задачку невозможно правильно решить».
Его лицо было очень близко, и ей показалось, что он стареет. Рывком, на много-много лет. Но в парке смеркалось, а сумерки обычно лгут.
«Играем!» «Море огней!» Она жалела, жалела, жалела. Она пропустила так много. Она сама себе укоротила время свободы и беззаботности. Время, когда летают мечты, когда хочется смеяться и плясать, и лица подруг кажутся милыми, милыми, родными.
Я знаю, я пять знаю, имен пять.
Недоплетенный ковер с бесчисленным множеством узелков, разбегающиеся нити. Что за ошибка случится сегодня? В курсах ли валют, в направлении рек или в парламентском голосовании? Или безвестная негритянка в глухой деревушке родит вместо девочки мальчика? Все это чудовищное варево, адово масса времени, мироздание, разминаемое будто шкура в руках кожемяки. Ей не было страшно, было весело и легко. Я знаю. Я ничего не знаю. На самом деле ничего.
Элиза.
Все мячики в зале смолкли. Остался один. У нее в руках. И вот она идет, шествует, плывет по паркету. Повелительница мира. Я. Миром очень трудно повелевать. Знаю. Знаешь что? Не болтай чепухи. Пять. И мне придется звать вас папа?
Номеров.
Мою задачку невозможно правильно решить. Пауза. Что за пауза? Ведь именно сейчас он должен выкрикнуть решающее пятое слово. Она не видела его лица.
Рейсов.
Тугая волна звука захлестнула зал, едва не сбивая Лизу с ног. Его ли это голос или рев самолетных турбин?
11.01.
Голос едва удерживался на грани срыва.
11.02. 11.03. 11.
Обморочное состояние. Ползут, расползаются швы мироздания. Система, дисбаланс, в тартарары. Ей казалось, что она смеется. Маленький голубой шарик кружился у нее на ладони. Падал, падал, падал самолетик компании ЭО. Падал, неуклюжий, как все птицы с отказавшими моторами. Она подставила ладонь и удержала его. В нескольких метрах над бешено несущейся землей.
Текст читал Максим Савин. Москва, 2014 год.